В Москве 18:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Насколько эффективной будет работа международных наблюдателей на предстоящих президентских выборах в России? Наталья Мораль уже третьи сутки вместе с мужем находится в транзитной зоне аэропорта Домодедово. Кинопрокатчики Украины требуют от властей отменить обязательный дубляж иностранных фильмов на украинский язык. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, вновь о выборах и прежде всего о работе международных наблюдателей на выборах. Сейчас в России находится делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы. За встречей делегации с одним из кандидатов наблюдал мой коллега Мумин Шакиров, который сейчас находится в нашей московской студии. Мумин, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Действительно, я был на форуме КПРФ, где выступал Геннадий Зюганов перед своими сторонниками. Это собрание проходило в Центральном доме литераторов. Зюганов не изменил себе. Для него главные враги – это Запад и крупные бизнесмены-сырьевики, которые, по его мнению, обкрадывают простой народ. Вот давайте послушаем его речь.
Первое и главное, что мы с вами сделаем, мы национализируем это огромное богатство, которое нам досталось от отцов-победителей, и они будут служить каждому из вас, а не кучке олигархов, которые ни одного завода не построили, а захапали все богатства российского государства. Мы все сделаем, чтобы каждый имел возможность бесплатно учиться и иметь достойную работу, чтобы мог спокойно лечиться и уверенно смотреть будущее.
Вы знаете, в зале было около 500 человек. Зюганов — это знакомая атрибутика: красные знамена, портреты лидера КПРФ, советская эстрада, песни Пахмутовой, пионеры и комсомольцы и социалистические лозунги. Сегодня мне еще удалось побывать в центральном выставочном зале «Манеж», где собрались более 1000 человек, чтобы послушать Владимира Жириновского. Всем гостям организаторы раздали флажки, бейсбольные шапочки, значки и другие атрибуты ЛДПР. На огромных мониторах постоянно крутились предвыборные ролики кандидатов президента России. Когда в манеже появился Владимир Жириновский, публика зааплодировала в ожидании яркой речи. Лидер ЛДПР не подвел своих сторонников. Он был, как всегда, эмоционален, выступал без бумажки, много жестикулировал и говорил о спасении страны.
Выборы главы России – это не просто выполнение гражданского долга и проведение очередных выборов главы государства. Для нас с вами это опять способ спасти страну, спасти самих себя.
Я попросил декана факультета прикладной политологии Госуниверситета Высшая школа экономики Марка Урнова оценить шансы Зюганова и Жириновского, а точнее в данной ситуации, когда административный ресурс всецело работает на одного кандидата, кандидата от партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, объяснить нам, зачем лидеры КПРФ и ЛДПР участвуют в этой неравной борьбе.
Я думаю, что во многом это, конечно, поучаствуй, но не выиграй, просто потому что для и той, и другой партии формальное неучастие грозит просто разложением и распадом. А естественно, что ни Зюганову, ни Жириновскому этого не хочется. Понятно, что рейтинги их низки. Понятно, что даже если бы были высоки при нынешней системе контроля за выборами, все равно бы была неудача. Но участвуя, они не столько, как мне кажется, претендуют на какую-то реальную победу, сколько просто разогревают собственных избирателей.
Это был Марк Урнов. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Москве Мумин Шакиров. Продолжим предвыборную тему. Согласно заявлениям представителей Центра избиркома, за президентскими выборами будут следить наблюдатели из 17 международных организаций. Однако многие эксперты отмечают, что наблюдение за нынешними выборами будет носить довольно формальный характер, как того и добивались, судя по всему, российские власти. Тему продолжает корреспондент «Свобода» Олег Кусов.
Как сообщил член Центра избиркома России Игорь Борисов, на нынешних президентских выборах аккредитованы в качестве наблюдателей 225 человек из 17 международных и иностранных организаций. Это ПАСЕ, Исполнительный комитет СНГ, Межпарламентская ассамблея СНГ, Шанхайская организация сотрудничества, Государственная избирательная комиссия Республики Польша, ЦИК Монголии, Секретариат Ассоциации организаторов выборов стран Европы, ЦИК Японии, Центральная избирательная комиссия государств СНГ. Представители миссии ОБСЕ хотели принять участие в процессе наблюдения на выборах в России, но ЦИК России предложил всем международным наблюдателям приехать в страну в конце февраля. ОБСЕ не согласилась с таким предложением. Исполнительный директор Ассоциации защиты прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова понимает, почему это произошло.
Те, кто приезжают только на день выборов, вот с нашей точки зрения, как людей, которые много лет занимаемся наблюдением на выборы, это, конечно, больше политический туризм, честно говоря. Потому что не включившись во все проблемы законодательства, во все проблемы и нюансы, связанные с особенностями вот, той ситуации, в которой они оказались, человек, который приезжает на один день, он может, конечно, пройти по участкам и увидеть просто процедуры, понять те тонкие, а у нас очень тонкие идут нарушения на участках, конечно, такому наблюдателю невозможно. Почему ОБСЕ никогда не приезжает на день выборов? Они всегда организуют долгосрочное наблюдение, не меньше 8 недель, обязательно с мониторингом СМИ, обязательно с экспертными интервью с разными политическими партиями, с разными общественными организациями. То есть это идет такая экспертная оценка всей кампании.
Отсутствие многих влиятельных международных наблюдателей на выборах – тревожный знак, продолжает Лилия Шибанова.
С моей точки зрения, как бы двоякий негатив. С одной стороны, внутри страны это воспринимается гражданами России, во всяком случае, так, как им смогли преподнести наши власти и телевидение, это воспринимается как нелюбовь к России. И наши граждане это воспринимают негативно. Что касается на Западе, я думаю, что там понимают причины, и это, я думаю, тоже очень плохо для России, потому что это показывает, что в России выборы дошли до такой черты, когда уже международное наблюдение имеет просто смысл. Те наблюдатели, которые будут сейчас на этих выборах и приглашены, скорее всего, именно для того, чтобы дать положительную оценку, для большинства обывателей это показатель, что да, в общем-то, ничего страшного не произошло. Ну, кричит оппозиция, возмущаются там какие-то общественные организации. Но в целом же международные наблюдатели видели, что все было нормально.
Лилия Шибанова считает, что на нынешних выборах фактически не будет наблюдения.
У нас очень много партнеров, которые звонили, писали, просили аккредитовать, просили помочь аккредитовать. Но это именно позиция МИДа и, к сожалению, ЦИКа. То, что у нас сегодня нет фактически международного. Да у нас не только международного наблюдения нет, у нас по существу нет наблюдения на этих выборах. Фактически наблюдателей выставляет только КПРФ, но вот мы померим, какое количество будет этих наблюдателей, но их будет не очень много. Практически наблюдение вообще в этот раз минимальное. Борисов, представитель Центра избиркома, он прямо сказал, нам надо научиться не обращать внимания на международное наблюдение на выборах. Я вообще не понимаю, как бы эту внешнюю политику сегодняшняя наша власть. Мы давно, по-моему, открыли занавес, и никто не собирается его закрывать снова, но ощущение именно такое, что все возвращается на круги своя. Мы собираемся жить в закрытой стране.
Говорила исполнительный директор Ассоциации защиты прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18 часов 15 минут. Сейчас в программе «Время свободы» главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Общественная палата России направила запрос в ФСБ и Генпрокуратуру в связи с запретом на въезд в страну журналистки Натальи Мораль. Корреспондент российского издания «New Times», гражданка Молдавии, Мораль уже третьи сутки находится в московском аэропорту. Сотрудники пограничной службы отказываются объяснить ей причины, по которым ее не пускают в Россию. В Москве задержан активист запрещенной национал-большевистской партии Владимир Линдерман. Его экстрадиции добивается Латвия, где он обвиняется в подготовке покушения на президента страны. Состояние 5 отравившихся в Братске детей немного улучшилось. Они переведены из реанимации в обычную палату. В пятницу были госпитализированы 85 воспитанников и 26 работников детского сада. Предварительный диагноз – острая кишечная инфекция. В России сегодня последние сутки агитации перед президентскими выборами. Завтра наступит так называемый «день тишины». Находящийся под арестом мэр Архангельска Александр Донской подал в отставку. В своем заявлении он просит в кратчайшие сроки провести выборы нового главы Архангельска, объясняя это тем, что в городе, цитата, творится правовой беспредел. В Петербурге прошла театрализованная акция в поддержку Европейского университета, деятельность которого приостановлена. Европейский университет был закрыт в начале февраля официально из-за нарушения правил пожарной безопасности. Сейчас ему грозит потеря лицензии. Министерство обороны Великобритании заявило, что сын наследника престола, принц Гарри, будет отозван из Афганистана. В четверг в результате утечки информации стало известно, что 23-летний принц уже более 2 месяцев служит офицером на юге Афганистана и принимает участие в боях с талибами. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Темы сегодня. Чеченские беженки, живущие в стамбульской мечети, рассказывают о своей жизни в Турции и вспоминают о родине. Переводчик на чешский Евгения Онегина и песен Александра Галича Милан Дворжик учился в московской школе. Его отец был послом ЧССР в СССР, но Милан стал диссидентом. В «Поверх барьеров» он представляет Александра Галича в переводе на чешский. И, как всегда, по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Слушайте в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Ну, а нашу программу продолжает обзор публикации в американской печати. Его представит Ефим Фиштейн.
Вот еженедельник Newsweek. Его свежий номер появляется в пятницу. Большая подборка высказываний экспертов посвящена политическому наследию Владимира Путина. В зависимости от собственных убеждений различаются и оценки специалистов. Поэтому я выбрал высказывание человека, знающего оба мира, российский и западный. Нина Хрущева, внучка советского руководителя и автор книги «Россия между искусством и политикой», дает такую вот оценку. На данный момент мы можем сказать, что наследие Путина ничем принципиально не отличается от наследия царей или генсеков СССР. Путин ставил перед собой те же цели, как и эти былые лидеры и деспоты. Сохранить концепцию величия России, обеспечить территориальную целостность страны, раскинувшейся на 11 часовых поясах, и искоренить инакомыслие. После 1991 года существовала надежда, что Россия станет иной страной, где победит закон, а не порядок. Но этого не случилось. Россия двинулась вспять, проигнорировав обещания свободы и будущего. Ельцин пытался вскормить свободную прессу и демократические институты. Но при Путине прозрачность испарилась, и секретность и непредсказуемость в духе коммунистического режима стала нормой. Путин повторно использует ту же самую парадигму, что и советские лидеры. И нам вновь приходится гадать на кофейной гуще в кремлевских чашках, так как другого способа понять, что происходит в стране, просто нет. Остается надеяться, что президентство Медведева будет больше походить на правление Хрущева или Горбачева, чем Сталина, Брежнева или, кстати сказать, самого Путина, пишет Нина Хрущева в еженедельнике Newsweek. Газета Los Angeles Times, издающаяся в Калифорнии, публикует сегодня статью Питера Валстайна, посвященную другим президентским выборам в Соединенных Штатах. Вот выдержка. Наиболее вероятный кандидат в президенты США от республиканцев Джон Маккейн, вышедший победителем из непростой кампании по выдвижению, окажется тяжким противником для оппонента демократа в ходе выборов. Так свидетельствуют данные опроса газеты Los Angeles Times и Bloomberg. Демократам окажется не просто вернуть себе Белый дом в военное время. Избиратели гораздо выше оценивают опыт Маккейна, больше верят ему в вопросах борьбы с терроризмом и ситуацией в Ираке, как показывает исследование. И Барак Обама, и Хиллари Родем Клинтон сделали участие Америки в войне центральным вопросом в ходе агитации. Однако, несмотря на то, что большинство респондентов считает ведение войны неоправданным, примерно половина избирателей уверена, что Маккейн, ветеран Вьетнама и сторонник военной стратегии Буша, справится с ситуацией в Ираке лучше. Положительно сенатора от штата Аризона оценивает 61% всех зарегистрированных избирателей, в том числе многие демократы, пишет Питер Валстейн в сегодняшнем номере газеты Los Angeles Times. И еще один еженедельник, сегодня ведь день, когда большинство из них появляется в продаже, это Forbes, журнал для деловых людей. Вот как Хейди Браун представляет читателям российский телевизионный канал Russia Today. Этот круглосуточный англоязычный телеканал, вещая через кабельные сети в Соединенных Штатах и через спутник для аудитории по всему миру. Телеканал начал работу в 2005 году, Но по мере приближения широко критикуемых президентских выборов в России, финансируемый государством телеканал, очевидно, прикладывает все больше усилий для того, чтобы очаровать зарубежную аудиторию. Кремль использует обаяние, качественный видеоряд и здоровую дозу сексуальной привлекательности для апеллирования к многообразной скептически настроенной аудитории. Результат получился очень зрелищным и несказанно русским. Искусный, динамичный и отлично сделанный, телеканал Russia Today обладает таинственной притягательной силой. «Мой молодой человек», — пишет журналист, — «стал смотреть его несколько раз в неделю. Его веселит та искренность, с которой молодые российские журналисты, имеющие приятную внешность и прекрасно владеющие английским языком, борются за соответствие официальной позиции по многим вопросам. И все же мы понимаем, что нам хочется продолжать смотреть канал». На этом мы и закончим сегодняшний обзор американской печати.
Обзор американской прессы подготовил и представил мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн в Москве. 18:22. Продолжаем программу. Сейчас о ситуации в Братске, где сегодня, напомню, были госпитализированы более 80 воспитанников и более 20 работников местного детского сада. Предварительный диагноз, поставленный пострадавшим, — острая кишечная инфекция, передает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Вычужанов.
Сами медики говорят, что в Братске еще никогда не было столь массового отравления в детских учреждениях. Вчера в 83-м детском саду множество детей пожаловались на плохое самочувствие. Заболевание началось резко.
Вот пришел с садика, дома как бы ничего такого не кушал. Вот и в 10-м часу началась рвота у него. Началась рвота, да. И вот всю ночь, через каждые полчаса вот рвало, так вообще по-страшному. До самого утра вот. Вот сейчас и пить, вот температура под 40.
Перепугалась не только мама 4-летнего Максима, но и родители еще 85 детей. По оценкам врачей, почти у всех госпитализированных одни и те же симптомы. Температура под 40 градусов, рвота, отсутствие аппетита. В дошкольном учреждении, где находились дети, успели поработать сотрудники Роспотребнадзора. Вся продукция, которая поступила в садик, опечатана. Точный диагноз пока не установлен. Как рассказала замглавного врача детской больницы города Братска Нина Жгулева, сейчас для лечения пострадавших применяют препараты, предназначенные для кишечных заболеваний. Проводится вся необходимая терапия.
В первую очередь сразу была проведена терапия по ликвидации симптомов интоксикации, то есть внутривенное вмешательство, внутривенная капельница, вливание, снижение температуры, симптоматическая терапия.
Следственное управление при прокуратуре Иркутской области уже возбудило уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Постановлением мэра Братска с 28 февраля в городе введен режим чрезвычайной ситуации. Многие воспитанники 83-го детсада сегодня так и не явились в свое дошкольное учреждение. Специалисты утешают, возможно, это не связано с отравлением. Однако каждого из неявившихся навестит на дому участковый врач. На всякий случай. Юрий Чужанов для «Радио Свобода» из Иркутска.
В Москве 18:25. Сейчас об одной из центральных тем последних дней в наших информационных и аналитических программах. Речь идет о судьбе журналистки российского издания New Times Натальи Морарь и ее супруга Ильи Барабанова. Оба третьи сутки находятся в московском аэропорту Домодедово. Сегодня Морарь, которую не пускают на территорию Российской Федерации, написала обращение с к президенту России Владимиру Путину и первому вице-премьеру Дмитрию Медведеву, в котором требует разъяснить, почему сотрудники погранслужбы отказываются объяснять причины, по которым ее не впускают в Россию с мужем. Рассказывает корреспондент «Свободы» Ольга Вахончева.
Наталью Морарь уже второй раз пытается выдворить из России без объяснения причин. Российские власти еще в конце прошлого года заявили, что она представляет угрозу национальной безопасности страны. Коллеги Натальи, журналисты издания New Times, связывают происходящее с профессиональной деятельностью. Депортируемая из России гражданка Молдавии, Наталья Морарь вышла замуж за гражданина России Илью Барабанова. В соответствии с российскими законами и международными конвенциями гражданин другого государства имеет право проживать вместе со своим супругом, – если тот является гражданином России. Тем не менее, Наталья Марарь вновь была отказана во въезде в страну. Вот уже третьи сутки к супругам не пускают адвоката. В течение дня сегодня как-либо связаться с Натальей и ее мужем не было никакой возможности. И только час назад сам Илья смог дозвониться до Радио Свобода.
Знаете, сейчас вообще ни один входящий звонок к нам больше не проходит. То есть, чтобы заработала связь, надо нам самим кому-то позвонить. И тогда мы получаем сразу смски. Если кому-то удается попасть в этот момент, пока мы звоним, то мы видим, что звонит кто-то еще параллельно. Вот. А так, да, абсолютно глухо, и прозвониться нам уже невозможно.
Что с вами сейчас происходит?
Ничего, мы находимся все там же. Условия никаким образом не изменены. Нам по-прежнему ничего больше не переносит. Заряжать телефон и отказывают.
Вас не кормят. Сколько времени уже вы не ели? И воды у вас тоже нет?
Да, заканчивается.
Как
да.
вы себя чувствуете?
Ничего, удовлетворительно.
Пустили ли к вам адвоката? Выходил ли кто-нибудь к вам на переговоры?
Нет, адвоката не пустили. Нам сказали, что на руководство погранслужбы в курсе того, что мы хотим с ним встретиться и поговорить. Но все заявления до них дошли. Но, значит, у них есть свои обязанности. Если они захотят к вам выйти, то они выйдут. Но вот пока никто не выходит, видимо, никто не хочет разговаривать.
Если рейсы на Кишинев пытались ли отправить Наталью или вас вместе с ней, или они так и предлагают вам поехать домой в Москву, то есть, а Наталья уезжать одной?
Да, да, все по-прежнему так же. Никаких изменений в этом плане не произошло. Единственное, Наталья сегодня еще обратилась несколько часов назад в посольство Молдавии с просьбой к у Молдовы приехать в аэропорт и передать еду и воду, но в посольстве никак на это не отреагировали, никого консула не приехало.
Но силу к вам не применяют?
Нет, нет, нет.
На ваши дальнейшие действия вы так и останетесь сидеть в зале?
Пока да, пока да.
Сегодня в Москве на Лубянской площади проходит пикет в защиту Натальи Марарь. Начали его правозащитники. Чтобы не нарушать закон о пикетах и митингах, они по одному, что не требует уведомления, сменяют друг друга, стоят у здания ФСБ и держат в руках плакат «Наталью Марарь преследуют за право о казнократствах и подкупах». Пикетчики намерены стоять здесь до конца рабочего дня, если их акцию не прервут. По словам активиста антивоенного движения Михаила Кригера, пока никто с Лубянки к ним не подходил.
Своим пикетом я лично протестую против того издевательства, которое происходит сейчас над Натальей Марарь. И мне очень стыдно и неприятно, что от лица моего государства, а значит от моего лица, всякие халопы в офицерских погонах выступают и таким образом просто, извините, позорят нас всех. Они при своих офицерских званиях не нашли более серьезного занятия, чем воевать с одной всего лишь безоружной девчонкой. И в этом своем противостоянии ведут себя довольно подло, гнусно и мелко. Вот это, знаете, такая мстительность прослеживается. Воды не дают, пить не дают, там есть не дают. Вот такая довольно подлая, недостойная мужчин поведение, так кажется мне. И мы вышли сюда для того, чтобы показать, что здесь не все вот такие вот имеются люди, а есть еще и приличные. В данном случае это отдельные частные лица. Я вот активист антивоенного движения, предприниматель. Здесь вот находится активистка ОГФ Екатерина Анатольевна. Вот еще подошел один активист антивоенного движения Надир. Ну вот, собственно, такие люди. Мы, сменяясь, вот держим этот плакат. Наталья Марарь.
Сегодня Наталья Марарь написала обращение к президенту Путину и вице-премьеру Медведеву. В нем, в частности, говорится. Уже третьи сутки мы находимся в аэропорту Домодедово, сотрудники погранслужбы которого отказываются пустить в Россию жену гражданина России. Действия сотрудников погранслужб аэропорта Домодедово и их руководства из ФСБ России мы расцениваем как грубое нарушение всех возможных российских и международных норм права. Мы обращаемся к вам с просьбой в кратчайшие сроки разобраться в этой ситуации. Конец цитаты. Пока никакого ответа из администрации президента не последовало. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:30. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Общественная палата России направила запрос в ФСБ и Генпрокуратуру в связи с запретом на въезд в страну журналистки Натальи Марарь. Корреспондент российского издания New Times, гражданка Молдавии, Марарь уже третьи сутки находится в московском аэропорту. В Москве задержан активист, запрещенный национал-большевистской партии Владимир Линдерман. Согласно решению суда, он будет экстрадирован в Латвию, где обвиняется в подготовке покушения на президента страны. Состояние пяти отравившихся в Братске детей немного улучшилось. они переведены из реанимации в обычную палату. В пятницу были госпитализированы 85 воспитанников и 26 работников детского сада. Предварительный диагноз пострадавших – острая кишечная инфекция. В России сегодня последние сутки агитации перед президентскими выборами. Завтра наступит день тишины. Сегодня нынешний президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам и призвал их прийти на избирательные участки. Находящийся под арестом мэр Архангельска Александр Донской подал в отставку. В своем заявлении он просит в кратчайшие сроки провести выборы нового главы Архангельска, объясняя это тем, что в городе, цитата, «творится правовой беспредел». В Петербурге прошла театрализованная акция в поддержку Европейского университета, деятельность которого приостановлена. Европейский университет был закрыт в начале февраля. Формальная причина из-за нарушения правил пожарной безопасности. Сейчас ему грозит потеря лицензии. Министерство обороны Великобритании заявило, что сын наследника престола, принц Гарри, будет немедленно отозван из Афганистана. В четверг в результате утечки информации стало известно, что 23-летний принц уже более 2 месяцев служит офицером на юге Афганистана и принимает участие в боях с талибами. Нашу программу продолжает «Панорама новостей и культуры». У микрофона обозреватель «Свободы» Игорь Померанц.
Министр иностранных дел Голландии Максим Ферхаген призвал депутата парламента, основателя праворадикальной партии «Свободы» Герта Вилдерса отказаться от планов демонстрации фильма, в котором содержатся критические замечания в адрес ислама и Корана. По мнению министра, эта акция ставит под удар жизнь голландских подданных, особенно тех, кто проживает за границей. Министр добавил, что своим призывом он ни в коей мере не хотел бы потакать антидемократическим силам и террористам. Ранее «Талибан» пригрозил нанести удар по голландскому корпусу в Афганистане, если фильм Вилдерса будет показан по интернету. С подобными угрозами выступила также «Аль-Каида». Герт Вилдерс неоднократно подвергал ислам острой критике, называя его отсталой культурой, а Коран – фашистской книгой. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встретился в Ханой с группой вьетнамских художников и писателей. Встреча состоялась в немецком культурном центре Гёте-институте. Это учреждение пользуется уникальным во Вьетнаме правом устраивать культурные акции, не спрашивая разрешения местных властей. В 2007 году в Гёте-институте демонстрировался фильм «Жизнь других», рассказывающий о политических репрессиях в ГДР, проводимых службой безопасности Штази. В ходе нынешней встречи один из участников, вьетнамский писатель, критиковал марксистское влияние в переводе произведений Гёте на вьетнамский язык. Американская актриса, посол доброй воли ООН Анджелина Джоли, опубликовала статью «Почему надо оставаться в Ираке» в газете «Вашингтон-Пост». Статья рассказывает о судьбе миллионов иракских беженцев, находящихся в плачевном положении, несмотря на обещания Пентагона и иракской администрации решить их проблему. Анджелина Джоли в августе минувшего года побывала в Ираке, где она встречалась с командующим частями США и иракским премьер-министром. В своей статье Джоли призывает американских политиков добиться увеличения финансовой помощи беженцам. 1 марта в Петербургской библиотеке имени Маяковского будет представлена литературно-музыкальная программа по произведениям польского поэта Збигнева Херберта. 2008 год объявлен польским сеймом годом Збигнева Херберта. Его поэзия переведена на большинство европейских языков, включая русский. Во Франкфурте в возрасте 76 лет скончался певец Иван Ребров, популярный исполнитель русских песен. Он родился в Берлине в 1931 году. Настоящее его имя – Ганс Рольф Риперт. Русской была его мать. Европейская слава пришла к Реброву в 68 году в Париже, когда он исполнил роль Тевье Молочника в мюзикле «Скрипач на крыше» по мотивам Шолома Лейхема. За свою карьеру Ребров исполнял эту партию около 1500 раз. В 80-е годы он гастролировал в России. Последний концерт Ивана Реброва состоялся в Вене в минувшем декабре.
Это была «Панорама новостей и культуры». Ее подготовил и представил Игорь Померанцев. А нашу программу продолжит Репортаж киевского корреспондента «Свободы» Владимира Ивахненко. На Украине кинопрокатчики призывают власти пересмотреть свое решение о запрете на демонстрацию иностранных фильмов с русским переводом. По этому поводу некоторый персонал нескольких кинотеатров на юге и востоке страны даже бастовал. Владельцы этих кинотеатров несут существенные убытки.
Забастовку поддержали более трех десятков кинотеатров в Крыму, Луганске, Запорожье, Донецке и Харькове. Инициатором акции протеста выступил руководитель сети кинотеатров «Мультиплекс» Антон Пугач.
Русскоязычный зритель, безусловно, страдает, и, безусловно, это одна из серьезных проблем.
Конфликт разгорелся после того, как в январе Министерство культуры Украины, ссылаясь на решение Конституционного суда, запретило выдавать государственные лицензии на прокат иностранных фильмов, не имеющих украинского перевода, хотя бы в форме субтитров. Таким образом, вне закона оказались фильмы, озвученные на русском языке. По мнению Антона Пугача, такая политика государства приведет к расцвету пиратства. В прошедшей забастовке участвовали менее четверти всех украинских кинотеатров. Эту акцию протеста проигнорировали в Киеве. Слово директору кинотеатра «Жовтый» Людмиле Горделадзе.
На сегодняшний день по кинотеатру «Жовтый» мы можем сказать, что никакой разницы для зрителя, на каком языке демонстрируется фильм, нет. Хороший фильм или плохой? Вот так вот делят наши зрители фильмы. Но другое дело, что в настоящее время дубляжная работа представляет из себя подвиг, потому что надо найти артистов, надо заплатить за эти услуги, потом это перевести в какую-либо третью страну. Здесь таких мощностей и ресурсов нету. И вогнать эту фонограмму в основную фонограмму фильма.
Из 15 дистрибьюторских компаний, действующих на Украине, только 5 закупают фильмы напрямую у студий-производителей. Остальные пользуются услугами российских посредников и теперь вынуждены нести затраты по полному переводу фильма, продолжает Людмила Горделадзе.
Многим это не нравится, потому что таким образом значительный раздел по количеству фильмов, которые можно взять в России, уже готовые, продублированные, значит, могут не попасть на украинский рынок. По всей видимости, то ли с помощью бюджетных вливаний, то ли с помощью инвестирования, конечно, эта ниша заполнится, и услуги дублирования станут обычным бизнесом на территории Украины. Когда это будет, я не знаю. Министерство культуры обещает, что это будет скоро.
Между тем, в споры кинопрокатчиков и чиновников вмешался президент Украины Виктор Ющенко. Он предложил до 4 марта разработать компромиссный вариант выполнения решения Конституционного суда о дублировании иностранных фильмов на украинском языке. Этот вариант, как отмечают в президентской канцелярии, должен учитывать и интересы жителей русскоязычных регионов страны. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Рубрику «Политика онлайн» сегодня ведет Кирилл Кобрин.
История с временным закрытием негосударственного Европейского университета, ЕУ, в Санкт-Петербурге вызвала очень живую реакцию среди гуманитариев в России и за рубежом. Сотни ученых, среди них звезды гуманитарных наук, подписали письмо в защиту этого учебного заведения, которое, как считают многие, подвергается преследованиям по причинам, далеким от пожарной безопасности. Есть разные версии того, что происходит с ЕУ. От политической – месть за участие в финансируемой Европейским Союзом программе по подготовке наблюдателей на выборах, до криминально-экономической, обычное рейдерство. Так или иначе, несмотря на успокаивающие заявления петербургских чиновников, университет по-прежнему лишен помещения. Найти новое для временной аренды он не может, и ему грозит потеря лицензии на образовательную деятельность. Операция по мобилизации общественного мнения в поддержку ЕУ развернулась в интернете и стала уникальным прецедентом в постсоветской России. В живом журнале создано сообщество Save.EU, где можно узнать все самые свежие новости о развитии ситуации, высказать свое мнение по поводу того, что происходит вокруг университета, предложить свою поддержку. Помимо этого, в блогах многих сотрудников, студентов ЕУ, людей, близких этому учебному заведению, ведется постоянная работа. Вывешиваются документы, ссылки на публикации о ЕУ, даже видеоролики. В четверг в живом журнале появился и тут же был дублирован такой пресс-релиз.
29 февраля в первой половине дня студенты Европейского университета в Санкт-Петербурге проведут театрализованное действие у памятника Ломоносова на Менделеевской линии. Слушатели закрытого университета выражают недоумение перед тем фактом, что с наукой борются способами, которые имеют к ней мало отношения. Общее мнение инициативной группы студентов – студенчество вынуждают бороться за свои права. Уличные акции являются естественной реакцией на административное давление. Наша проблема – закрытие Европейского университета в начале нового семестра является следствием нелепой ошибки административной системы. Кому нужно, чтобы мы перестали учиться? Почему нам приходится выходить на улицы?
Организаторы акции прекрасно знают, чем кончаются многие подобного рода мероприятия в путинской России. Поэтому важной частью пресс-релиза является следующая памятка задержанным. Вот некоторые выдержки из этого документа.
Что делать, если вас задержали и доставили в отделение милиции? Первое. Выясните основания и причины задержания. Прямо задайте вопрос, являетесь ли вы задержанным или нет, и в чем именно вас обвиняют. Второе. Выясните имя, фамилию, звание сотрудников милиции, которые вас задерживают. Возьмите за правило выяснять и фиксировать данные всех должностных лиц, с которыми вам приходится общаться. Третье. Любое задержание должно быть оформлено протоколом. Если вас задержали, требуйте составления протокола, чтобы действия милиционеров фиксировались. Требуйте копию протокола, вам обязаны ее предоставить. Пятое. Выясните, в каком именно отделении милиции вы находитесь. Номер, район, точный адрес. Шестое. Отказывайтесь давать какие-либо объяснения, пока не будет составлен протокол и пока о вашем задержании не известят ваших знакомых, защитников или родственников. Седьмое. Если вы иностранец, отказывайтесь говорить, даже если вы понимаете по-русски, пока не будет предоставлен переводчик, а также связь с консульством или посольством. Заранее узнайте телефоны консульства и посольства своей страны в Санкт-Петербурге и в Москве. Носите записанный телефон не только в мобильнике, но и на бумажном носителе, вместе с другими полезными телефонами, включая телефон защитника и Legal Team. Десятое. При досмотре личных вещей должны присутствовать двое понятых одного с вами пола, и об этом тоже составляется протокол. Личный досмотр проводится лицом одного с вами пола, также в присутствии понятых. Запомните их имена и фамилии, а также, если есть адреса. Они должны быть зафиксированы в протоколе. Одиннадцатое. Если вы имеете травму или заболевание, больны сахарным диабетом или беременны, запаситесь заранее соответствующей медицинской справкой. Незамедлительно сообщите об этом милиционеру, а также человеку, который является вашей внешней связью.
Памятка не понадобилась. Акция прошла безо всяких осложнений. По телефону от памятника Ломоносову через несколько минут после завершения мероприятия один из его организаторов, декан факультета антропологии Европейского университета Илья Утехин.
Только что завершилась акция театрализованная студентов Европейского университета в Санкт-Петербурге, которые торжественно возлагали в виде венка свернутый рулоном пожарный шланг. Один из тех пожарных шлангов, которые раньше были в Европейском университете и теперь заменены на новые. Дело в том, что свернутый положенным образом шланг напоминает по форме эмблему Европейского университета. Он был обвязан ленточками, подобно венку, и торжественно возложен с надписью от студентов Европейского университета одному к памятнику, к подножию памятника Ломоносову на Менделеевской линии, где 12 коллегий. После чего, в присутствии большого стечения журналистов, шланг был размотан и, ну, не то чтобы в виде шествия, а просто связанные одним шлангом, так сказать, студенты перенесли этот шланг на помойку во двор здания Академии наук и торжественно возложили в мусорный бачок. Там уже было объявлено, что начинается с сегодняшнего дня недели Европейского университета в Петербурге, когда периодически будут случаться те или иные акции, постановочный театральный райок, посвященный Европейскому университету на Марсовом поле, научная конференция и еще несколько мероприятий.
Говорил декан факультета антропологии Европейского университета Илья Утехин. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрев.
18:45 в Москве. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Общественная палата России направила запрос в ФСБ и Генпрокуратуру в связи с запретом на въезд в страну журналистки Натальи Мораль. В Москве задержан активист запрещенной национал-большевистской партии Владимир Линдерман. Он будет депортирован в Латвию, где обвиняется в подготовке покушения на президента страны. Состояние 5 отравившихся в Братске детей немного улучшилось. Они переведены из реанимации в обычную палату. В общей сложности сегодня в одном из детских садов города были госпитализированы более 80 воспитанников и более 20 работников. В России сегодня последние сутки агитации перед президентскими выборами. Завтра наступит день тишины. Президент России Владимир Путин сегодня выступил с обращением к российским гражданам и призвал их прийти на выборы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Очередной выпуск панорамы новостей экономики представит Иван Трифилов.
Центральный банк России по-прежнему надеется удержать инфляцию в стране по итогам года в рамках прогноза 8,5%, заявил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. Ранее сообщалось, что в январе темпы роста потребительских цен составили 2,3%, а с 1 по 26 февраля 1,1%. Правительство считает, что в следующие месяцы года инфляция в стране должна быть меньше. Однако, по мнению экспертов, этого может не произойти из-за роста государственных расходов, в частности на увеличение зарплат, пенсий и других социальных выплат. Тем не менее, вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин с такими оценками не согласен.
Повышение этих зарплат и пенсий проходит не за счет нефтегазовых доходов. Это впервые у нас бюджет работает и пополняет, и увеличивает свои возможности за счет не нефтегазовых. А это означает, что влияние на инфляцию минимальное, практически отсутствует. Поэтому я думаю, что нам удастся стабильно снизить инфляцию в этом году до 8,5%, несмотря на то, что в прошлом году она была 11,9%.
Французская компания Renault подписала соглашение о покупке 25% плюс одна акция российского АвтоВАЗа. Объем сделки составил 1 миллиард долларов. В декабре 2007 года совет директоров крупнейшего в России производителя автомобилей решил, что именно Renault, почти 16% акций которой принадлежит правительству Франции, станет стратегическим партнером завода. В свою очередь, французская компания владеет 44% акций Nissan, второй по величине автомобильной компании Японии. На покупку пакета акций АвтоВАЗа претендовали также американская компания General Motors и итальянская Fiat. В России компания Renault уже производит модель Renault Logan на сборочном заводе «Автофрамос» в Москве. Его мощности сейчас составляют 80 тысяч автомобилей в год, однако с 2009 года они будут увеличены вдвое. По итогам 2007 года Renault Logan в России стала второй по популярности моделью после американской Ford Focus. За год в стране было продано почти 62 тысячи этих автомобилей французской компании. Финский энергетический концерн «Фортум» стал победителем аукциона по продаже принадлежащей государству более 55% акций компании ТГК-10, одного из производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы отрасли. Объем сделки – 28 миллиардов 600 миллионов рублей, или по текущему курсу – примерно 1 миллиард 180 миллионов долларов. Как сообщил представитель холдинга РАО ЕС России, «Фортум» также подал заявку на выкуп дополнительной эмиссии акций ТГК-10, размещаемой для привлечения инвестиций. С учетом этой сделки финский концерн может довести свою долю в уставном капитале компании как минимум до 75%, заплатив за пакет в общей сложности более 75,5 миллиардов рублей или в пересчете более 3 миллиардов долларов, говорит председатель правления холдинга РАО ЕС России Анатолий Чубайс.
Мы считаем, что если из 20 генкомпаний, у нас их 20, в результате всего процесса привлечения инвестиций 2 или 3 будут контролироваться иностранными стратегами, это правильная пропорция для энергетики. Мы считаем ее разумной. Хотя окончательное решение здесь, естественно, принимаем не мы, а государство.
Объем российского рынка бытовой техники и электроники в 2008 году составит примерно 35,5 миллиардов долларов, сообщил президент Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники Александр Онищук. Таким образом, по оценке экспертов Ассоциации, его рост по сравнению с минувшим годом составит 15%. Курс единой европейской валюты к американской впервые превысил уровень $1.52 за евро. В целом, с момента своего появления в 1999 году европейская валюта подорожала по отношению к доллару на 30%, а ее рост с октября 2000 года, когда курс был минимальным и 1 евро стоил 82 американских цента, составил теперь 84%. Поводом для очередной волны продаж доллара трейдеры валютных рынков называют заявление руководителей Федеральной резервной системы США, не исключающих дальнейшего снижения процентных ставок для стимулирования роста экономики США и предупреждения рецессии, говорит бывший руководитель Федеральной службы России по финансовым рынкам Олег Вьюгин.
Мы видим, что, конечно, ФРС исходит все-таки из приоритета экономического роста и конкуренции в своей политике. Сегодня для того, чтобы поддержать банковскую систему и поддержать хотя бы там 2-3% роста внутреннего продукта, ФРС должна идти на снижение процентной ставки.
В свою очередь, старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров считает, что только снижением процентных ставок кризис в американской экономике преодолеть невозможно.
Снижение ставки фактически это означает, что деньги, ресурсы для участников рынка и для компаний, для экономики, они будут несколько дешевле. То есть это может помочь и компаниям, и тем инвесторам, которые по каким-либо причинам будут вынуждены рефинансироваться, поможет в плане доступа к чуть более дешевым деньгам. Но проблема более серьезная, потому что проблемы начались еще с роста негативных тенденций на рынке жилья в США. И это было прежде всего вызвано тем, что в США было выдано очень много кредитов на покупку жилья, которые были плохо обеспечены.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 12 копеек. На выходные понедельник 24 рубля ровно. Евро сегодня стоит 36 рублей 41 копейку. Курс на следующие дни 36,51. На международных торгах за евро дают доллар 52 цента.
Это была панорама новостей экономики. Я автор Иван Трифилов. И завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании, где завершается бракоразводный процесс между Полом Маккартни и Хизер Миллс, бывший Битл. Изначально мирно расстался со своей второй женой в 2006 году, но сразу после этого отношения между бывшими супругами стали резко ухудшаться. Громкие бракоразводные процессы с участием миллионеров и знаменитостей не оставляют равнодушными публику. О том, почему бывшая миссис Маккартни отказалась от услуг адвоката и как разводятся те, кто не может заплатить за юридическую помощь, в истории нашего лондонского корреспондента Елены Воронцовой.
Состояние Пола Маккартни оценивается приблизительно в 825 миллионов фунтов. Сумма выплаты бывшей жене и содержание их четырехлетней дочки могут побить нынешний рекорд в 48 миллионов фунтов стерлингов. Когда речь идет о таких суммах и таких именах, самые престижные адвокатские конторы выстраиваются в очередь, чтобы добавить в свой послужной список этот процесс. Сэра Пола, кроме собственного адвоката их семьи, представляет знаменитая, фигурировавшая во многих громких делах с участием королевской семьи Фиона Шеклтон, чьи услуги стоят 500 фунтов в час. Хизер Миллс представляет фирма Мишон де Рея, занимавшаяся процессом развода принца Чарльза и Дианы. В конце прошлого года, после того, как Миллс выступила сразу по нескольким телеканалам, эти ее отношения с адвокатами прекратились. По сведениям газеты «Таймс», Миллс задолжала фирме 2 миллиона фунтов еще до начала судебных слушаний. Для простых людей развод тоже может быть сложным и дорогостоящим процессом. Как и в других странах, юридические услуги в Англии и в Ирландии самые дорогие, а язык, на котором говорят в залах суда, сформировался в конце XIX века и не сильно трансформировался с тех пор. Большинство англичан не способны понять термины, которыми оперируют профессиональные юристы. И в то же время немалая часть не способна нанять кого-то для представления своих интересов в суде. Катя О'Брайен, пройдя через развод без помощи адвоката, основала группу помощи для таких, как она. Ее интернет-портал называется «Развод сделай сам» и предлагает образцы бланков, разъяснения терминов и полезные советы. Я была безработной с тремя детьми. И даже при том, что мой адвокат предложил мне хорошие условия, цена его услуг была совершенно несовместимой с моим бюджетом. В моем случае соглашение было достаточно простым. Речь не шла о разделе денег, дом принадлежал муниципалитету, и одному из детей на днях исполнялось 16 лет. Так что для меня вопрос стоял либо разводиться без помощи юриста, либо забыть о разводе вообще. Все это было нелегко. Я никогда раньше не стояла перед судьями. Мне было не просто находиться там одной, при том, что мой муж явился с адвокатом, а эти люди, как известно, разговаривают на другом языке. Так что приходилось прилагать усилия, чтобы понять, что этот человек говорит. Мне удалось не показать своего волнения, но помню, как у меня тряслись конечности, нервы были на пределе. При том, что спорить нам было не о чем, я вышла из суда с гордостью, что я сама прошла через весь процесс. Адвокат Розмари Хорган специализируется на семейных процессах. Она считает, что хотя бы бесплатный базовый совет юриста необходим каждому. Многие пары, которые способны сформулировать условия развода самостоятельно, проходят через так называемую процедуру посредничества. Они договариваются обо всем, заключают с помощью юриста соглашение, после чего идут с этим в суд и регистрируют развод. И такое посредничество предоставляется всем гражданам бесплатно. Подобно тому, как любой может рассчитывать на бесплатную юридическую помощь в случае ареста. Если подходить к разводу как к чему-то очень простому, можно, не отдавая самому себе отчета, поставить себя в сложную ситуацию. На самом деле, большинство разводов, с которыми приходят в суд, решаются как случай взаимного соглашения. По своему опыту я могу сказать, что 99% разводов проходят с взаимным согласием, потому что обе стороны уже договорились либо сами, либо традиционным путем, где адвокат одного супруга ведет переговоры с адвокатом другого, потом оба возвращаются к клиентам и так далее до соглашения. Только небольшая часть разводов решается непосредственно в суде. Это очень редкий случай, когда одна сторона занимает жесткую позицию, вторая поступает так же, и в суде обе подвергаются перекрестному допросу, допрашиваются свидетели с каждой стороны, и где перед судом также выступают эксперты, как, например, аукционеры для определения ценности антиквариата или бизнес-эксперты для оценки совместного предприятия или авторских прав. И после этого судья должен принять решение. Но, повторюсь, такие случаи в меньшинстве. Чаще всего работа судьи заключается лишь в том, чтобы рассмотреть соглашение, с которым пришли разводящиеся, может быть, задать им пару вопросов и оценить, реалистично и справедливо ли их решение. Говорила адвокат по семейным делам Розмари Хорган. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Итак, темы трех информационных часов программы «Время свободы» исчерпаны. В 20 часов по московскому времени мой коллега Андрей Шарый начнет итоговый выпуск программы. И, как всегда, я прошу Андрея представить главные темы.
Добрый вечер, Андрей. Главная тема сегодня та же, что и вчера и позавчера. Наталья Марарь и Илья Барабанов, наши коллеги из журнала New Times, по-прежнему сидят в аэропорту Домодедово без еды, без воды и медицинской помощи. Когда, наконец, российские власти прекратят издевательство над журналистами? Таков главный, вполне закономерный вопрос. Программа мы задаем, и вопрос это, конечно, и к властям, хотя ответ на него пока нет. Последний день предвыборной кампании сегодня. Каким образом провели его кандидаты в президенты, на что они могут рассчитывать во время выборов? Профилактические избиения заключенных в Свердловской колонии в России получаются так, что уголовное дело возбуждено не против тех, кто избивает заключенных, а против правозащитника Пономарева, который об этом рассказал обществу. Вот таковы главные темы дня. Эфир я открою в 20 часов 8 минут.
Я благодарю Андрея Шарова. Информационные часы программы «Время свободы» вел Андрей Шароградский, продюсеры Лины Ширяева и Юлия Голубева. Сразу после нашей программы в эфире «Свобода» передача «Время гостей» наш гость – президент Центра экономического развития Украины Александр Пасхавер, ведущий программы Виталий Портников. Я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Прошу вас прийти в воскресенье на выборы и проголосовать за наше с вами
будущее. Тотальное насилие над всем и всеми, над личностью.
Принц отправился в Афганистан 14 декабря прошлого года и большую часть времени находился
на передовой. Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер пытается отправить своих зэков в те штаты, где еще есть место за решеткой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.